Глава 9, в которой праведный гнев обрушивается на головы дерзких хургов, а шайтаны измываются над грешниками, которая вообще сплошь залита кровью и провоняла гарью, но имя пророка, да сохранит его Аллах и приветствует, так ни разу и не упоминается здесь, хотя и он в свое время. Опаленная адским жаром свора шайтанов металась в чаду пекла, нанизывая грешников на копья вертелы, рубя наотмашь, швыряя раненых в жадную пасть огня. Крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени. Преисподняя, нижний ее круг, где даже на деревьях вместо ветвей растут змеи, а вместо плодов — отрезанные головы. Чуть поодаль на вершине сопки стоял сам Иблис противоречащий, бывший ангел Азазиил, предпочтя огонь своей гордыни, сладости рая и близости Творца. Стоял, равнодушно наблюдая за муками грешников, виновных много меньше, чем он сам, и на обветренном граните лица падшего ангела, на челе его высоком, не отражалось ничего. Вы считаете, рок безнадежно суров? Но ведь нет ничего ни в одном из миров, что избегло бы участи мяса парного. Стать жарким в полыхании вселенских костров. Временами в редкие минуты просветления Абуд Таибу всерьез казалось, он и есть Иблис во плоти. А там, внизу, в очередном хургском становище, вершат свою привычную работу его подмастерья бесы. Ржание, вопли, черные силуэты корчатся на фоне пожарища и кровавого диска закатного светила. Чем не ад? Это длилось уже целую вечность. Изо дня в день, почему-то всякий раз на закате. Судьба? Подходит к закату очередной день и подходит к закату чья-то жизнь. Много жизней. Изо дня в день. На закате. Противоречащий вершит суд неотвратимости. За что он отсудил этих людей? Какая разница, неважно. Если напрячься, он наверняка сумеет вспомнить, но напрягаться больно. От этого лопаются виски, как у слонов в брачную пору, и голова идет кругом. Лучше принять выжженный путь безумия за единственно верный. Он, шах белостенного Кабира, возжелал смерти этих людей. И люди умирают. Воля шаха — закон, будь они все прокляты. И воля, и закон, и шахский кулах. Поначалу память еще нашептывала, жужжала назойливой мухой. Кочевники-хурги вторглись в кабирские пределы, захватили какой-то там скот, кого-то зарезали, конь набега вытоптал чужой луг. Ерунда. Было, есть и будет. В ответ войска прочешут границу на десяток фарсангов вглубь, вразумят налетчиков, угонят часть табунов и воцарится временное спокойствие. Никто не рассказывал об этом новому шаху, но Абуд Таиб и сам прекрасно знал из вечных ход вещей. Но на сей раз кувшин бытия дал трещину. Подтягивать войска, методично прочесывать степь, гнать табуны и отары назад на земли шахства? Ха, слишком долго. А главное, абсолютно бессмысленно с нынешней точки зрения поэта. Он не собирался плыть по течению. Он просто желал драться немедленно, сейчас, завтра, вчера. И кровь предков ярилась в жилах, толкая на безрассудство. Если бы кто-то вслух назвал Абуд Таиба умалишенным, поэт бы с радостью согласился, но здесь пока не выросло языков, способных на столь вопиющую дерзость. Он алкал войны, настоящей войны, той правды меча, посредством которой обретают настоящих врагов и настоящих друзей. Не цели, но средства. Шах еще даже не успел объявить о грядущем походе, а вся страна мигом пришла в движение. Войска стягивались к Кабиру едва ли не раньше, чем полководцы с Пахбеды успевали получить шахский фирман. Народ в едином порыве приветствовал бравых вояк кликами радости, а на всех перекрестках славились мудрость и решительность Кей-Бахрама, собравшегося примерно наказать обнаглевших хургов. «Давно пора!» От всей этой шумихи поэт только раздраженно морщился и временами требовал с Пахбедов невозможного. Морщась вдвое сильнее, когда те досконально выполняли любой приказ. Основную мощь Кабира испокон веку составляли полки латной пехоты, но Абуд Таиб боялся окончательно сойти с ума раньше, чем пешцы подтянутся к границе с Харзой, и сделал ставку на конницу. 5000 отборных головорезов должно было вполне хватить для утоления первой жажды. Отряд выступил ночью под покровом хранительницы тайн, и лишь несколько человек в Кабире были посвящены в замысел шаха. Пехота, отряды пращников и волчьи дети под предводительством рвавшегося в бой Суришара должны были двинуться вдогон утром следующего дня, чтобы соединиться с передовым отрядом у Арвана, малой приграничной крепостцы. А тем временем... Это время не заставило себя ждать. Отпустив дракона своей ярости с привязи бесстрастия, шах не щадил ни себя, ни воинов, ни коней, и на четвертые сутки его всадники визжащими шайтанами обрушились на первый из становищ хургов. Солнце клонилось к закату, как сейчас. Только сейчас это было далеко не первое становище. Какое по счету? Какое? Не помню. И везде повторялось одно и то же. Огонь и смерть на иззубренных клинках. Сам шах не принимал личного участия в бойне. Он наблюдал. И изредка гнал в огонь гонца с коротким приказом. Перехватить бегущих, взять человек 10 живьем, проверить, не укрылся ли кто вон за тем холмом. Все остальное воины знали сами. Знали нутром, чуя волю господина как свою собственную. Они пришли сюда не грабить и даже не карать. Они просто несли смерть. Всем. Даже женщин никто не насиловал. Им вспарывали животы, едва покончив с мужчинами и подростками. Сразу, не тратя драгоценного бальзама времени на удовлетворение зудящей похоти. Великий Кейбахрам не хотел добычи невольницы золота. Он хотел врагов. И делал хургов врагами навсегда. Впрочем, по приказу шаха, дюжине пленных всякий раз оставляли жизнь. Им рвали ноздри, отсекали уши, ставили на лоб их же собственные клейма, которые хурги выжигали на шкуре лошадей, и отпускали. Даже конями снабжали из захваченного здесь же табуна. Чтоб быстрее могли добраться до Харзы. Чтобы султан Харзийский узнал из первых рук, шах Кабира пришел на эти земли, дабы сделать их своими. Владыка хургов не согласен со столь мудрым и справедливым решением. А спорь, светоч Фарра. Изуродованные посланцы уносились вдаль, быстро исчезая в сумерках, падающих на степь сизой стаей кречетов. А бойня продолжалась. Отары овец вырезались подчистую. Воины жарили на кострах жирную печень, набивали мясом желудки и хурджины. Воины ложились спать под открытым небом, чтобы наутро снова вскочить в седло и мчаться дальше. И снова крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени. Ночами Абут Таибу снилась отрубленная рука Амара Резчика. Мертвая пятерня впивалась в горло, и поэт просыпался от собственного крика радости. Становище догорало. Ветер рвал в клочья и отбрасывал прочь последние крики несчастных. Лишь где-то все никак не мог прекратиться детский плач. Абут Таиб поморщился, плач раздражал. Почти сразу до его уха донесся, или это только почудилось, влажный хруст, словно лошадиное копыто раздавило спелый арбуз. Короткий всхлип ветра, и настала тишина. Мертвая тишина. Пору было заподозрить себя в глухоте. «Принимай полон, твое шахское!» Тишь лопнула знакомым басом, и могучий юзбаши вывернулся из дыма. За собой отставной душегуб, намотав на локоть конец веревки, волок с десяток ошалевших от ужаса хургов. Узрев венценосного губителя, пленные разом пали ниц. «С этими, как завсегда», — поинтересовался Худайбек, опираясь на свое знаменитое копьецо, уже снискавшее ему немалую славу среди соратников. Копье юзбаши, которого Абут Таиб все чаще звал просто Девом, было под стать владельцу, толщиной с лапищу самого Дева, длиной также раза в полтора больше обычного, оно завершалось огромным кованым жалом, близкой родней как меча, так и топора. Хоть колоть, хоть рубить, хоть буйволов глушить, если, конечно, селенок достанет орудовать сей оглоблей. У Дева селенок доставало, даже с избытком. В бою юзбаши был страшен, особенно когда, всласть окровенив жуткий наконечник, принимался охаживать врагов древком своего копьеца, с легкостью ломая хребты и ребра. Глядя на спасенного им разбойника, Абут Таиб частенько поминал хашимита Али, зятя пророка, хвала ему, по прозвищу Лев Божий. Согласно свидетельству очевидцев, в битве при Хайбаре с людьми Торы, Святой силач бился, используя вместо щита сорванные с петель ворота. Вот это подстать Деву. Хоть и грех равнять божьего льва с гулящим язычником. Ворота вместо щита, таран вместо копья и вперед. Одно слово — Дев. Силушка бычья, преданный как собака и тупой, как древко его же копья. Тупой? Тогда почему одному лишь Худайбегу пришло в голову напрямик спросить у шаха? «Резать это правильно, твое шахское. И пожечь остаточки правильно, чтоб ни им, ни нам. Но отчего добришкам не поживиться? Вон и табуны у них, и отары, и еще всякое разно». Дев никак не мог взять в толк, почему они пренебрегают богатой добычей. Но ведь остальных Абуд-Таиб тоже не посвящал в свои сокровенные помыслы. А воины в набеге мало чем отличаются от разбойников. Брать добычу — святой обычай. Мечи, стрелы и хватай, что цело. Приказ шаха, да, конечно. Но почему? Удивился столь странному приказу один Дев, отнюдь не блиставший умом. А остальные восприняли как должное. Мифический фар? Пусть так. Пусть никто, кроме простака Дева, не решился задать вопрос владыке, но ведь хотя бы удивление его приказ должен был вызвать. Должен. Косые взгляды за спиной, шепоток, попытку схоронить в куржине золотишко или там блестяшку. А нет. Ничего. Это раздражало Абуд-Таиба. Впрочем, в последнее время его раздражало многое. Странные мысли и видения роились в его мозгу, странные слова срывались с языка. И он гнал свой отряд от резни к резне, недоумевая, ну когда же харзийский султан не выдержит столь откровенного издевательства? Когда же он двинет границы свои полки? Когда?
Ишь, задумался. Эй, твое шахское, с пленными, как завсегда.
Валяй, Дев, кивнул Абуд-Таиб, барахтаясь в пучине видений и обрывков мыслей.
Не надо завсегда! Вдруг приподнялся с земли один из пленников. Толстый старик в халате из полосатого карбоса. Ветер трепал космы длиннющей седой бороды, точь-в-точь, как у сказочных волшебников. Жаль, летающего кувшина в придачу к бороде у старого хурга не имелось.
«Завсегда не надо! Моя выкуп дадут! 100 коней хингов, вай! 200 коней хингов, вай! Мой убивать нельзя!»
«Встань!» — бесцветно бросил поэт. Старик с проворством безусого юнца вскочил на ноги. «Говоришь, твоя нельзя, убивай?»
«Нельзя, моя солнце!»
Деловито свистнул ятаган. Голова невезучего волшебника стукнулась оземь и покатилась вниз с сопки. Страшный мяч для страшной игры Човгана. Пленники вжались в прах земной. Брызги кровавого фонтана окатили их. Жгучие брызги — предвестники грядущей участи, когда впору будет позавидовать убитым. Тело старика еще некоторое время продолжало стоять, словно недоумевая, что это за напасть такая, вай? А затем мягко повалилось ничком перед венценосным убийцей. Дев расхохотался и пнул труп сапогом. Тот перевернулся на спину, дрогнул на крутизне и сполз вниз следом за головой, должно быть, надеясь догнать недостающую часть.
100 коней хингов одним ударом уложил твое шахское, с уважением буркнул Юзбаши, провожая взглядом труп.
«Я дал ему легкую смерть», — холодно прозвучало в ответ, и пленные разом возмечтали стать муравьями, а еще лучше пылинками в солнечном луче. «И знаешь за что, мой глупый богатырь? Этот старик посмел судить о том, что можно и чего нельзя делать шаху, заслужив тем самым честный конец. С остальными, как обычно, резать уши, ноздри рвать и в харзу к султану гнать. Что же касается коней, коней я возьму сам».
«Сам, если они мне понадобятся!»
Голубые глаза отрубленной головы тупо пялились в небо, но сопка закрывала небосвод мрачной тушей, и в прядях бороды уже копошились насекомые. Аромат бараньего жаркого мешался со смрадом горелой человечины, но это никому не портило аппетита. С одной стороны, и то, и другое попавшее в огонь мясо, только и всего. Возможно, пустынному гулю-людоеду как раз второе показалось бы ароматом, а первое — смрадом. За время этого безумного похода все уже успели привыкнуть к такому смешению запахов, перестав обращать внимание на подобные мелочи. Шах ужинал у костра вместе со всеми. Громко чавкая, он поглощал дымящиеся куски, вытирая засаленные пальцы об одежду, и время от времени бросал короткие, почти неуловимые взгляды на своих воинов. Не взгляды, укусы песчаной эфы, за которые глазом ты не уследишь.
Он видел одно и то же. Искренняя радость, удовлетворение завершившимся боем, из которого живыми вышли все, да и раненых было немного. Обожание и преклонение перед ним, великим шахом, гениальным полководцем, ведущим их от победы к победе, грозой подлых хургов. В скачке неутомим, к врагам беспощаден, ест с ножа, спит на земле, и воинская удача бежит за ним верной собачонкой. На такого шаха просто молиться надо. Его воины, похоже, так и делали, только молча, про себя. Преданные соратники или такие же несчастные марионетки, как он сам, ослепленные сиянием пригрезившегося им фарра и готовые теперь бездумно идти в огонь и в воду за его обладателем? Кто они на самом деле? Кто он, Абуд Таиб Аль-Мутанаби? Ответа не было. В висках колотились тысячи мягких молоточков, и поэт зверел день ото дня, отыгрываясь на несчастных кочевниках. Раздавалась во мраке судьбы похвальба. Ради шутки на трон вознесла я раба, а в придачу к венцу наградила проказой. И смеются над шуткой скелеты в гробах. Гнедая степь грохочущей рекой текла к югу, вглубь харзийских земель. И казалось, нет такой силы, которая способна остановить это конское половодье, прервать неукротимый бег тысяч копыт, сотрясавших долна фарсанги вокруг. Хурги спешили увести племенной табун подальше, но их было слишком мало, этих пастухов-воинов. А наперерез им и ведомому ими табуну уже неслись, разворачиваясь в лаву без малого 2000 всадников Абуд Таиба. И расстояние между сверкающим кабирским серпом и гнедой рекой быстро сокращалось. Гудела степь, радостно кричали в вышине стервятники, предвкушая скорую поживу. И пастухи слишком поздно поняли, с табуном им не уйти. Породистые аргамаки легки на ногу, но пойди разверни живую реку вспять, заставь ее резко сменить русло, уходя прочь от вылетевших из засопок кабирцев. Они не успевали. Если бы всадники Абуд Таиба шли за ними вдогон, у кочевников еще имелся бы шанс уйти, пусть даже потеряв часть табуна. Однако налетчики мчались в перехват, и времени для маневра у хургов уже не оставалось. С десяток наиболее сообразительных поспешно кинулись прочь, оставляя табун между собой и кабирцами, спасая свои жизни. Пусть уходят, сейчас не до них. Серп, сверкая металлом клинков, легко срезал редкую поросль безумцев-храбрецов и начал уверенно обтекать головную часть табуна. Невозможное совершилось. Река встала. «Что ты там, мой дев могучий, о добыче говорил?» — огласил степь буйный хиджазский напев. «Сей табун, подобный туче, мы отгоним к нам в Кабир. Пой наш стан в стенах Арвана. Жди пришествия султана, подоткнув полу кафтана, нас харзиец возлюбил». «Ай-я!» Отряд, гоняя перед собой захваченную добычу, двигался быстро, но без суеты и излишней спешки, которая, как известно, хороша лишь в двух случаях. При ловле блох и в постели чужой жены, да и то во втором случае необходимость спешки зачастую весьма сомнительна, если, конечно, муж не вернулся. До Арвана было чуть больше суток пути, а Суришар с войсками ожидался дня через два, не раньше. Позади оставалась обезлюдевшая степь с язвами пепелищ. Позади осталась дюжина налетов и дюжина-дюжин обезображенных хургов, отправленных гонцами к султану. Впереди ждала война. Абуд Таиб жаждал ее, как жаждет глотка воды бредущий по пустыне путник, как влюбленный жаждет приникнуть устами к устам своей возлюбленной, как голодный барс жаждет крови и плоти молодого архара. Поэт мерно покачивался в седле. Пушистое равнотравье споро бежало навстречу, но глаза шаха видели сейчас иное. Временами ему казалось, он пестрым ястребом парит высоко в небе, и под ним проплывают города, сады, виноградники, желто-зеленые прямоугольники возделанных полей, и имя всему этому — Кабир. Кабирское шахство. А потом земля стремительно надвигалась, поэт сжимался в седле, предчувствуя неминуемый удар, который расплющит его в лепешку. Но гибель все медлила, а Абуд Таиб киселем растекался по всей этой земле. Он был всем — камнем стен, травой на обочине, дорожной пылью, полями и лесами, виноградниками, городами и деревнями. Он был живущими здесь людьми, всеми сразу. Перед внутренним взором на миг возникла ясная картина. Он вместе с фуменскими рыбаками в каком-то селении на побережье Муала, где оказался случайно проездом, рассматривает только что выловленного спрута. Фумен? Муала? Где это? Что это? И тут же он сам ощутил себя спрутом. Огромная скользкая тварь с великим множеством конечностей. Спрут по имени Кабир. И одно из его щупалец с жадными присосками устремилось сейчас дальше, на территорию Харзы. Многорукий гигант с шахским кулахом на голове таращил круглые глаза и все тянул щупальца дальше. Он, Абуд Таиб Аль-Мутанаби, был одновременно и этим спрутом, и самим шахством, и тем щупальцем, которое упорно ползло к Харзе, пытаясь что-то ухватить. Но это у него не получалось, добыча выскальзывала, несмотря на присоски. Потом была темнота.
«Твою шахское, что с тобой?»
Лицо озабоченное, встревоженное. «Дэв, я не могу взять, не дается», словно в бреду бормочут белые губы.
«Эй, кошму сюда, и воды, олухи!»
Остатки одури уходят, глоток воды из бурдюка, и Абуд Таиб легко вскакивает на ноги. Его ведет в сторону, но тело быстро восстанавливает равновесие. Смеркалось. Повсюду паслись лошади из угнанного ими табуна. Лагерь был уже разбит, от костров тянуло дымом. «Со мной все в порядке. Ужин, потом выставить караулы и спать. Завтра днем нам надо быть в крепости». Этот череп — тюрьма для бродяги ума. Из углов насмехается пыльная тьма. «Глянь в окно, неудачник. Возьмись за решетку, не тебе суждена бытия кутерьма».